Глава 14. Едва Изабелла отошла на такое расстояние, что не могла их слышать, старый Шарон ударил Муди по плечу. «Теперь, когда я ее устранил, выслушайте меня. Я докончил с этим маленьким ангелом. Теперь хочу возвратиться в Лондон». Муди посмотрел на него с удивлением. «Боже мой! Как вы мало знаете плутов!» — воскликнул старый Шарон. «Друг мой, я испытывал ее двумя способами. Если вам были нужны доказательства ее невиновности, то они так же ясны, как то, что нос у вас на лице. Слышали вы, как я спросил ее, каким образом случилось, что она запечатала письмо?» И спросил именно в тот момент, когда она думала совершенно о другом.
«Я слышал это», — сказал Муди.
«Заметили вы, как она вздрогнула и как посмотрела на меня?»
«Да, заметил».
«Все, что я могу вам сказать, если бы она украла деньги, она и не вздрогнула бы, и не посмотрела бы таким образом. У нее был бы уже приготовлен ответ». «Я по опыту знаю, что если вор женщина, то вы никогда не можете застичь ее врасплох. Запишите это замечание, может быть, оно вам когда-нибудь понадобится. Заметили вы, как она покраснела и оскорбилась, когда я упомянула ее возлюбленным? Как вы думаете, мог ли бы вор иметь такое выражение лица? Напротив, если бы она была виновна, она бы обрадовалась, что я могу отнести ее смущение к вопросу о возлюбленном. Вор бы подумал: прекрасно. Чем дольше этот старик справляется о любовнике, тем дальше он от истины. Так-то почва расчищается все больше и больше, друг мой Муди. Я перебрал всех слуг. Я допросил мисс Изабеллу. Я навел справки везде, где только считал полезным». «И что же выходит? Тот совет, который я дал вам с юристом, которого я, кстати сказать, ненавижу, когда вы оба пришли ко мне, остается во всей своей силе. Я заприметил вора», — проговорил старый Шарон и закрыл, потом вдруг быстро открыл свои хитрые глаза. «Я вижу его так же ясно, как вижу вас в эту минуту». «Ни слова больше об этом», — продолжал он, зорко присматриваясь к тропинке, которая шла на ферму. «Я имею сказать нечто особенное, и у меня на это хватит времени до возвращения этой милой девушки. Послушайте, знакомы вы с камердинером досточтимого мистера Гардимана?»
Взгляд Муди остановился на Шароне, выражая недоумение. «Камердинер Гардимана?» — проговорил Муди. «Я совершенно не ожидал, что вы произнесете это имя». Старый Шарон, в свою очередь, посмотрел на Муди взглядом торжествующего демона.
«Ага», — сказал он, — «ужель мои уроки пошли впрок, и вы уже начинаете различать вора сквозь мои очки?»
«Мне казалось, что я начинал догадываться, когда мы заплатили вам гинею за совет в вашей квартире».
«Шепните же мне его имя», — сказал Шарон.
«Не теперь. Я боюсь еще ошибиться. Я подожду, пока более очевидные доказательства не подтвердят, что вы правы».
Старый Шарон сдвинул свои густые брови и покачал головой. «Если бы у вас было немножко больше смелости, вы были бы ловкий человек», — сказал он. «А теперь...» И вместо окончания фразы он защелкал пальцами и презрительно улыбнулся. «Но к делу. Вы возвращаетесь в Лондон на одном поезде со мной или останетесь здесь с молодой особой?»
«Нет, я поеду после вас».
«В таком случае...» «Я должен вам дать немедленно наставление», — сказал Шарон. «Познакомьтесь получше с камердинером Гардимана. Дайте ему денег, если они ему нужны. Не пренебрегайте ничем, чтобы стать с ним в близкие отношения. Я не могу взяться за это. Меня выдает моя наружность. «Вы можете сделать это. У вас такой респектабельный вид с головы до пяток. Вас никто не заподозрит. Не возражайте. Можете вы поладить с камердинером? Да или нет?»
«Я постараюсь», — сказал Муди. «Затем что?»
Старый Шарон приблизил свои толстые губы к уху Муди. «Ваш друг скажет вам, кто банкир его господина, и он один будет в состоянии снабдить вас образчиком почерка своего господина». Муди отскочил так внезапно, как если бы его собеседник приставил ему нож к горлу. «Старый негодяй!» — воскликнул он. «Вы, кажется, хотите, чтобы я сделал подлог?» «Вы несчастный глупец!» — ответил Шарон. «Замолчите ли и дадите ли мне кончить? Вы должны отправиться к банкиру мистера Гардимана с запиской, писанную как будто его рукой. Письмо это будет написано в следующих выражениях. Мистер Гардиман свидетельствует свое почтение такому-то и, не будучи уверен, был ли за последнюю неделю произведен платеж в 500 фунтов на его счет, покорнейше просит уведомить, поступила ли такая сумма и кем она была внесена. Вы получите ответ банкира и сообщите его мне. Очень может быть, что имя, которое вы боитесь произнести шепотом, будет красоваться в письме. Если так случится, то вор у вас в руках. Разве это вы называете подлогом, мой неразумный мистер Муди? Вот что я вам скажу. Если бы, дожив до ваших лет, я знал людей так же мало, как вы, я бы повесился. Тише! Вот наша прекрасная молодая особа с молоком. Не забудьте моих наставлений и не падайте духом, если из моего плана ничего не выйдет. В таком случае я буду знать, как действовать дальше. Скажу вам больше. Всю эту историю я беру на свой риск и страх. О, Боже мой! Неужели мне придется пить это молоко? Он подошел к Изабелле, чтобы избавить ее от кувшина. «Вот так праздник!» — воскликнул он, искусно надевая маску поддельного удовольствия. «Я вижу милую, добрую девушку, которая хочет напоить старика из собственных хорошеньких ручек». Он замолчал и взглянул на молоко такими глазами, как если бы пред ним была микстура. «Не хотите ли кто попробовать прежде?» — спросил он, предлагая кувшин Изабелле и Муди. «Вот, видите, я в сущности не привык к настоящему молоку. Я пью обыкновенно смесь из мела и воды. Я не знаю, какого рода влияние добродетельная корова произведет на мой желудок». Он попробовал молоко с самыми большими предосторожностями. «Клянусь душой, это слишком жирно для меня. С вашего позволения, я разбавлю молоко несколькими каплями джина. Эй, Поги, сюда!» Он поставил молоко пред собой и, вытащив из кармана фляжку, опорожнил ее одним духом. «Это по мне», — примолвил он, облизывая губы с видом бесконечного наслаждения. «Мне правда стыдно, мисс, что я так много наделал вам хлопот, и все напрасно. Но виноват не я, а мое невежество. Я, право, не знал, пока не попробовал, что я недостоин пить настоящее молоко. И знаете ли что?» — прибавил он, посматривая на станцию железной дороги. «Начинаю думать, что мне не к лицу даже дышать так долго свежим воздухом, и мною начинает овладевать какое-то неодолимое желание снова вдохнуть в себя вонючий воздух Лондона. И я уже начинаю чувствовать тоску по моей милой родной грязи. Здешний воздух слишком для меня прозрачен, и небо слишком чисто. И потом, сказать по правде, когда привыкнешь к шуму экипажей, амнибусов и карет, тишина этих мест для меня ужасна. Свидетельствую вам мое почтение, мисс. Я возвращаюсь в Лондон». Изабелла обратилась к Муди с выражением отчаяния.
«Это все, что он мог сказать нам. Вы говорили, что он может найти настоящего вора».
Шарон услыхал ее. «Я действительно могу вам назвать его так же легко, как в состоянии назвать вас».
«Так отчего же вы этого не делаете?» — спросила его нетерпеливо Изабелла.
«Потому что время еще не пришло для этого. Это первая причина. Потому что, если бы я при настоящем положении дела назвал вора, вы, мисс, сочли бы меня за сумасшедшего и сказали бы мистеру Муди, что я напрасно взял с него деньги. Это вторая причина. Дело в ходу. Имейте терпение подождать еще немножко».
«Если бы вы действительно могли назвать вора, — возразила Изабелла, — вы это сделали бы теперь же».
Она отвернулась, нахмурив свое хорошенькое личико. Старый Шарон последовал за ней. Даже на его притупленные чувства красота и молодость оказали свое влияние. «Послушайте, мы должны расстаться друзьями, а то у меня разорвется сердце», — сказал он. «У вас есть на ферме молоко, это я знаю. А есть ли там бумага, перо и чернила?» Изабелла отвечала, не поворачиваясь.
«Разумеется, есть».
«И сургуч есть также?»
«Вероятно».
Старый Шарон положил ей на плечи свои грязные костлявые руки, так как это был единственный способ заставить ее повернуться, чтобы освободиться от этих рук. «Пойдемте», — сказал он. «Я успокою вас несколькими строками на бумаге».
«Зачем вам нужно, чтобы это было написано?» — недоверчиво сказала Изабелла.
«Потому что я хочу поставить несколько условий, прежде нежели посвящу вас в тайну».
Через 10 минут они были уже на ферме. Там никого не было дома, кроме жены фермера, которая при взгляде на Шарона задрожала от страха. Во всю свою безмятежную жизнь она никогда не подозревала, чтобы человеческий образ мог предстать пред ней в подобном виде. «Боже, спаси нас!» — прошептала она. «Изабелла, как это могло случиться, что вы в обществе такого господина?»
По просьбе Изабеллы она принесла письменные принадлежности и затем скользнула в дверь.
«Извините меня, мисс Изабелла», — примолвила она, бросая взгляд ужаса на своего страшного гостя. «Я не могу оставаться вместе с этим комком грязи, да еще в моей чистой гостиной». С этими словами она исчезла, и более ее уже не видели.
Оставаясь совершенно равнодушным к оказанному ему приему, Шарон стал писать. Написав, вложил бумагу в конверт и запечатал за неимением чего-нибудь лучшего мундштуком своей трубки. «Теперь, мисс, — сказал он, — дайте мне честное слово». Он остановился и с улыбкой посмотрел на Муди. «И вы также дайте мне ваше, что ни один из вас до истечения недели, считая с сегодняшнего дня, не вскроет этого пакета. Вот условия, мисс Изабелла, на которых я вам сообщу желаемые вами сведения. Не спорьте, иначе, вы видите, на столе горит свеча, и я сожгу письмо».
Было бесполезно возражать ему. Изабелла и Муди дали обещание, которое он от них требовал. Он с низким поклоном передал Изабелле пакет и промолвил:
«Через неделю вы убедитесь, что старый Шарон гораздо умнее, чем вы его находите теперь. Добрый вечер, мисс. Поги, Поги! Прощай, отвратительная чистота деревни, и да здравствует милая лондонская грязь и вонь. Он кивнул Муди, сделал глазки Изабелле и, щелкнув языком, удалился с фермы.